Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. О некоторых событиях не получается рассказать сразу, вот момент, когда они произошли. Но, тем не менее, они достаточно важные. И готовясь подводить итоги года, мы не можем в этом году не вспомнить о том, как выставка нашего Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского открывалась на Донбассе в музее. Впрочем, лучше всего об этом расскажут люди, которые эту выставку открывали и готовили. Итак, у нас сегодня в гостях научный сотрудник методического отдела нашего музея Денис Геннадьевич Гайда.
Добрый день.
И старший научный сотрудник отдела природы музея Наталья Валерьевна Пантюхова.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Денис Геннадьевич, когда и какую выставку вы открывали?
Этой осенью, в октябре месяце, 9 числа, мы открыли в Донецком республиканском краеведческом музее планшетную передвижную выставку «Байкал. Жемчужина Сибири».
Ее подготовил отдел природы, правильно?
Да.
Наталья Валерьевна, вот мы вас специально пригласили для того, чтобы вы нам об этой выставке рассказали. Особенно приятно, что эту выставку мы готовили специально для новых территорий России. И расскажите, мы, получается, ее ведь так и не видели.
Ну, на самом деле, видеть-то мы ее, конечно, видели. Забегая немножко вперед, скажу, что второй экземпляр этой планшетной выставки был изготовлен для нашего уже музея. И в день Байкала, 1 сентября этого года, она была презентована в нашем отделе, в том числе. Но изначально, действительно, мы готовили ее специально для Донецкого республиканского музея. И когда наш методический отдел сообщил нам о том, что вот необходимо будет сделать такую выставку, мы, естественно, со всем чувством ответственности подошли к этому. Это была очень интересная работа. Ну, материала теоретического по Байкалу огромное количество авторов, которые пишут про те или иные аспекты изучения Байкала, его флоре, фауне, гидробиологии и так далее. Нам необходимо было сделать некую выжимку.
Наталья Валерьевна, какой объем у этой выставки для начала?
А объемом выставка получилась 12 планшетов.
Это большие такие щиты?
Да, это большие вертикальные щиты размером 90 на 70.
Ну и давайте коротко расскажем о ее содержании. Тем более, что все-таки теперь она будет изредка и в отделе природы появляться.
Не только в отделе природы. Думаю, что мы и по муниципальным музеям тоже ее сможем возить. Возвращаясь к самой выставке. Естественно, для того, чтобы выставка была красочная, яркая и содержательная, информацию нужно было переработать, как-то скомпоновать и снабдить ее яркими красочными иллюстрациями и фотографиями. Первая часть выставки – титульный планшет, и последующие два планшета знакомят с происхождением названия озера, с особенностями его гидробиологии, то есть рассказывают о том, что озеро Байкал – это самое глубокое озеро нашей планеты, но оно не самое большое по площади, а уникальности его воды, о количестве островов, заливов, бухт на Байкале. Естественно, это все снабжается фотографиями. Следующая часть выставки посвящена, естественно, флоре и фауне озера Байкал. То есть сначала мы рассказываем о водорослях, которые в Байкале обитают. Это, например, нечистая водоросль спирогира и колониальная водоросль, хотя сейчас ее в последнее время относят больше к бактериям, это носток, колониальные бактерии. Ну и, конечно, те самые знаменитые эндемики, которые в Байкале обитают, это и ракообразные, и черви, и моллюски, и, естественно, рыбы, и млекопитающие.
А млекопитающие это кто?
Ну, естественно, байкальская нерпа.
Да, как-то чтобы наши радиослушатели не забывали, да, что практически весь животный мир представлен в среди уникальных обитателей
Ну, все, так сказать, кластеры, да, вы имеете в виду систематические, да, действительно. А вот, ну и последний, 12-й планшет мы посвятили тем людям, которые свою жизнь посвятили изучению этого великого озера. А так как исследователей Байкала огромное количество, то информация, которую мы бы хотели предложить вот посетителям этой выставки, вся на планшет не поместилась. И даже был сделан такой вот маневр, хитрость такая. Мы на планшете разместили QR-код с ссылкой, переходя по которой посетители попадают на наш сайт, где более подробно рассказывается о исследователях Байкала. То, что касается береговой линии озера Байкал, мы здесь, во-первых, захватываем нерпу, потому что она тоже выходит на берега озера. И один из планшетов у нас посвящен птицам, которые обитают на берегах озера Байкал.
Понятно. Денис Геннадьевич, сразу вот какие-то были особо запомнившиеся отзывы именно об этой выставке? Все-таки для Донбасса Байкал достаточно далекое природное и географическое явление.
В моменте подготовки выставки, потому что были определенные логистические сложности, нам нужно было планшеты переправить на территорию Донбасса. Сейчас, слава богу, такие возможности появились, чтобы без перекладных. Возникла такая мысль, что поскольку это наши территории, да, исконные, и живут там наши люди, то основной месседж вот при открытии выставки был такой, что это не то, что мы с вами делимся своим сокровищем, да, вот мы, как сибиряки, вот имеем такую жемчужину, и вот вы можете к ней приобщиться, что это богатство, оно в такой же равной степени относится и к вам, что вы такие же владельцы этого богатства. И поэтому вот это осознание, чтобы оно скрепляло наше пространство, да, пространство огромное нашей страны, и что люди чувствовали не какую-то местечковую какую-то гордость, а чтобы они гордились в том числе и за Сибирь, да, и за всю Россию, и могли своим сознанием, ну и по возможности сами приезжать на берега Байкала и вот окунуться вот в эту красоту, в эти прекрасные места. То, что касается отзывов, нужно понимать, что все-таки там, я имею в виду в Донецке, на Донбассе, есть особый режим проведения культурно-массовых мероприятий. Многие мероприятия проводятся конспиративно, потому что в этом есть определенный смысл безопасности.
То есть анонсов широких не было?
Широких анонсов невозможно проводить узким кругом. Но людям приятно уже одно то, что к ним приезжают гости, да, и налаживаются какие-то отношения. И многие, конечно, слышали про Байкал, и я думаю, желание присутствующих побывать было актуальное и острое.
И все-таки, завершая разговор о выставке, мне хотелось бы Наталье Валерьевне Пантюховой еще задать вопрос. Вообще-то, ну, многие могут сказать, что действительно сейчас интернет везде доступен, ну, пусть даже с перебоями кое-где, все равно даже на Донбассе он есть, и можно залезть там, написать «Байкал» и вывалить гигантское количество каких-то пояснений, фотографий, зачем таскать эту выставку через полстраны, в чем ее все-таки уникальность?
Во-первых, я уже оговорилась о том, что она снабжена огромным количеством иллюстраций и фотографий. И вот уникальность этой выставки в том, что все фотографии, они имеют авторство. То есть они не скачаны с интернета, а они действительно сфотографированы людьми, которые живут у нас в городе Иркутске или в Иркутской области, и тоже свою жизнь посвятили в том числе и науке. Например, процентов, наверное, 60, а то и 70 фотографий нам предоставил наш Иркутский НИИ биологии ИГУ. В частности, Ксения Верещагина, Полина Дроздова, Екатерина Щапова и орнитолог Игорь Владимирович Фефелов.
То есть эти фотки в интернете, если попадутся, только случайно, они в основном...
Эти фотографии авторами выкладываются, но они выкладываются на сайтах, где соблюдается лицензионное право. Также фотографии были предоставлены, например, доцентом, доктором биологических наук педагогического института нашего госуниверситета Тупицыным Игорем Иннокентьевичем, сотрудниками ФГБУ «Заповедное» при Байкале Живчуком Павлом Ивановичем. И, конечно, на этой выставке есть фотографии сотрудников отдела природы, в частности, мои фотографии и фотографии Александра Владимировича Суслова, моего коллеги.
Ну, Наталья, тогда я не могу не задать вопрос, какая ваша любимая фотография, можете сказать из своих?
Ну, вообще, конечно, если взять все фотографии, то вот я не озвучила, у нас есть целый планшет, посвящен только байкальской нерпи. И вот фотографии для него предоставила Шабурова Наталья Ивановна. Это сотрудница, начальник метеостанции «Солнечная». Ну и, конечно, тут даже, наверное, не фотография, да, вот самая любимая, а само животное. Если вы видели хоть раз в жизни нерпу, ее вот эти большие, как космос, глубокие глаза, то не влюбиться в это животное невозможно.
Ну что ж, давайте на такой приятной ноте прервемся для анонса других текущих музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам, Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского решил организовать сборную елку. 21 декабря в 14 часов выставочный отдел «Музейная студия» приглашает на театрализованное представление у рождественской елки. Ребята смогут стать участниками сибирских колядок, побывают в гостях в русской избе, где узнают народные традиции праздника и познакомятся с историей рождения младенца Иисуса Христа. Планируются танцы и получение призов. Продолжительность мероприятия – 60 минут. Рекомендуемый возраст – 5+. Запись по телефону 20-03-68. Адрес отдела – улица Карла Маркса, 13. Звоните, пожалуйста, 20-03-68.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии сегодня сотрудники Иркутского областного краеведческого музея из отдела природы Наталья Валерьевна Пантюхова и методического отдела Денис Геннадьевич Гайда. И мы говорим о выставочном проекте «Байкал. Жемчужина Сибири», который недавно в виде планшетной выставки открылся в Донецком республиканском краеведческом музее. Я правильно говорю, Денис Геннадьевич?
Да.
Вот. Ну и в этой связи стоит напомнить, что история нашего сотрудничества Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, она еще с 20-го года начинается. Вот новейшее время, когда сотрудники Донецкого музея принимали онлайн в эпоху пандемии участие в нашей музейной маевке, ну а потом вот пошло, покатилось, и Денис Геннадьевич Гайда посетил лично музей и Донбасс осенью 2022 года. Как вас принимали и вообще, и в этот раз? Расскажите о Донецком республиканском краеведческом музее.
Действительно, у нас уже сложилась такая традиционная, можно сказать, дружба между музеями. Летом 2022 года у нас было подписано соглашение с Донецким республиканским краеведческим музеем. И в октябре 2022 года мне удалось там впервые побывать. Это незабываемая была поездка, тогда еще была достаточно острая фаза войны, линия фронта находилась практически в предместьях города, не так много было людей на улицах Донецка, да, столицы Донбасса. Музей подвергался обстрелам, потому что он как раз находится в северной части города и недалеко от линии соприкосновения. Ну, принимают там всегда радушно, и вот какое-то действительно дружеское такое отношение у нас между сотрудниками. Приятно внимание, то, что люди приезжают к ним в гости, интересуются. Сейчас, вот по прошествии 2 лет, конечно, намного стало все спокойнее. Уже больше проводится мероприятий вживую, да, не в онлайн. Открылся филиал музея Великой Отечественной войны, в который в прошлый раз, 2 года назад, мне не удалось из-за вот этих обстоятельств попасть. Пример для нас, для музейщиков, работа людей в острых, экстремальных, связанных с опасностью для жизни, обстоятельствах. Поэтому как-то вот хочется равняться на них и помогать всячески, в том числе и методически помогать, и опытом делиться, потому что все-таки люди работали в других, как сказать, условиях, в других требованиях, и сейчас они вливаются уже вот в семью отечественных музеев, поэтому мы с радостью приходим на помощь и поддерживаем наших друзей и коллег из Донецкого музея.
Денис Геннадьевич, немного о самом музее Донецком расскажите. Конечно, сейчас это кажется кажется невероятным. Ну, с другой стороны, вы же туда попали. Может быть, когда-нибудь и кто-то из наших радиослушателей захочет и сможет его посетить. Тем более, что пока мы слышим позитивные новости, линия фронта постепенно отодвигается от Донецка, и вот последние дни его даже перестали уже обстреливать из артиллерии.
Ну, даже не последние дни, а последние месяцы. Обстановка, конечно, становится там более спокойной в городе, и дорога сократилась. 2 года назад от Ростова-на-Дону путешествие на автобусе до Донецка составляло 5 часов, сейчас сократилось до 3. А по поводу музея, в этом году Донецкому республиканскому краеведческому музею исполняется 100 лет, то есть богатая коллекция, начиная с археологических памятников, да, и предметов с археологических раскопок, мощный вот этот период, индустриальный период, дореволюционных времен, времен советской эпохи, Великой Отечественной войны, на современный музей, отдел, посвященный Великой Отечественной войне. В главном здании, которое было открыто в 1972 году, находится несколько экспозиций постоянных, но вот после ряда попаданий часть экспозиции закрыта. Было попадание в музей в 2014 году и в 2023. Поэтому что-то работает, что-то пока закрыто. Фонды в том числе тоже там подверглись вот обстрелу. Ну, музей — широкая экспозиция, то есть достаточно современные залы. Вот есть на что посмотреть, есть к чему присмотреться для перенятия опыта, то есть экспозиционные какие-то моменты интересные.
Какие вас экспонаты больше всего поразили, произвели на вас впечатление?
Для меня интересно, конечно, было это скифские коллекции и половецкие бабы каменные, которые находятся прямо во дворе музея. Также интересна золотая коллекция, коллекция икон. Там, например, один из фондов музея хранится один из чудотворных списков августовской иконы Божией Матери, древнейшая 12 века икона святителя Николая.
Еще домонгольская?
Домонгольская. Также интересен все, что связано с добычей угля. Вот, то есть экспонаты с глубоких времен образования вот этих пластов и до уже добычи в дореволюционное время. Тяжелые там моменты с этим связаны, тяжелые условия труда в то время были, когда город назывался Юзовка. И уже советский период, много представлено интересных и редких экспонатов.
Сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Декабря в 16 часов в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского состоится кураторская экскурсия по выставке «Александр Васильевич Колчак. Известный и неизвестный». Посетителям расскажут о ключевых событиях биографии российского военного и политического деятеля начала XX века. Исследователя-полярника, флотоводца Александра Колчака, к 150-летию, со дня рождения которого приурочена выставка, о многочисленных связях адмирала с Иркутском. Они смогут увидеть предметы из фондов Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, других музеев, архивов и частных коллекций, раскрывающие роль адмирала Колчака в научных исследованиях, а также как военного и политического деятеля российской истории. Необходима предварительная запись по телефону 25-98-21. 25-98-21. Адрес отдела «Окно в Азию», улица 3 июля, 21А.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и рассказываем об отправке одного из наших музейных проектов, выставки «Байкал. Жемчужины Сибири», на гастроли в Донецкий республиканский краеведческий музей. Денис Геннадьевич, как сейчас вообще обстановка в Донецке, на Донбассе в целом? Ну, вы говорите, что стало поспокойнее.
Ну, сложно сказать за весь вот этот регион. Донбасс все-таки это большой по площади регион, да, район России. Непосредственно в Донецке стало, конечно, намного спокойнее. Появились люди на улицах, что контрастирует с тем, что было 2 года назад. Появились дети. Тоже это было редкостью увидеть гуляющих детей. Дети на улице не гуляли. Сейчас уже и люди ходят и гуляют, больше машин. И в том числе появились туристы, потому что все-таки стало более безопасно и проще попасть в Донецк. И, ну, конечно, люди интересуются, наверное, и вот используют такую возможность побывать там, в том числе и в музее, и в памятных местах.
То есть вы прям видели туристов в залах музея?
Да, я был вот в отделе, посвященном Великой Отечественной войне. Это парк Ленинского комсомола, не так далеко от основного здания музея. И там ходили посетители, судя по всему, очень похожи на туристов.
Ну, а с другой стороны, сигналы тревоги продолжают звучать на улицах?
Ну, вот это особенность Донецка. Там не включались сирены, как вот в каких-то местах, да, подвергающихся обстрелам. То есть все это происходило внезапно, поэтому, соответственно, большого количества скоплений людей на улице нельзя было увидеть. Вот. Сейчас ствольная артиллерия не достает до города, но вероятность прилета существует, конечно. Но вот пока спокойно, люди, уже привыкшие к сильной опасности, они даже не реагируют на какую-то дальнюю канонаду. То есть канонада вдали слышна.
Продолжается.
Да, но местные на это не обращают внимания.
Денис Геннадьевич, хотели бы вы еще раз посетить Донбасс, собираетесь ли вы?
Ну, как говорится, на все воля Божия. Если будет такая возможность, я, конечно, с удовольствием посещу, потому что есть желание и Азовское побережье Донбасса проехаться, например, в Мариуполь. Ну, если будет такая возможность, то я думаю, что да.
По поводу перспектив сотрудничества с нашим музеем.
Ну, у нас происходит обмен электронными выставками, мы различные поддерживаем проекты. Например, в уходящем 2024 году Донецкий музей выиграл грант президентский, и можно сказать, что по нашим следам они создали исторический мультфильм о Донбассе. Иркутская студия анимационная осуществляла вот производство этого мультфильма, студия «Форсайт».
Та же, которая снимала мультфильм,
да,
о Иннокентии Вениаминове, да?
Да, тут та же самая студия. Мы являлись участниками этого проекта в плане вот, поддержки, распространения информации и демонстрации этого мультфильма на территории Иркутской области.
Ну да, в предыдущем году фигура Щетинина была основой наших совместных музейных проектов, человека, который там провел, скажем, свои партизанские годы, а здесь тоже довольно крупным руководителем был в 60-х, кажется, годах.
У нас намечены достаточно широкие планы взаимного сотрудничества. Предполагаются различные проекты, детали которых мы не будем сейчас раскрывать. Пусть это будет сюрпризом для наших посетителей, но в ближайшее время, в ближайшие годы вы можете с ними столкнуться в стенах нашего музея.
Ну что ж, на этом, наверное, мы сегодняшний сюжет нашей передачи «Кровеческие записки» закончим. Я напомню, что мы говорили о сотрудничестве Иркутского областного кровеческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского с Донецким республиканским кровеческим музеем о выставке «Байкал. Жемчужина Сибири», которая прямо сейчас работает в Донецке, а подготовлена нашим отделом природы и методическим отделом, сопровождалась туда непосредственно. И помогали нам в этом старший научный сотрудник отдела природы Наталья Валерьевна Пантюхова и научный сотрудник методического отдела музея Денис Геннадьевич Гайда. Последний вопрос. Приближается Новый год. Что вы пожелаете нашим радиослушателям?
Ну, в первую очередь, наверное, осуществление творческих планов, чтобы сбывались мечты, чтобы была стабильная, хорошая ситуация политическая в стране и в мире. Ну и всех благ.
А я хочу пожелать здоровья, благополучия нашим слушателям и, самое главное, это мирного неба над головой.
Ну что ж, я ученый-секретарь музея Артем Ермаков, присоединяюсь к этим пожеланиям. Желаю всем дослушать в этом году еженедельный цикл наших передач «Краеведческие записки» и оставаться с нами в наступающем новом году. Пожалуйста, в рабочее время всегда звоните по телефону 33-62-30, чтобы узнать особенности и детали текущей работы нашего музея. Желаю, чтобы вы зашли хотя бы раз в месяц, а лучше почаще, на нашу страницу в социальных сетях, на наш музейный сайт lkm.ru. До новых встреч еще в этом году. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.